Алла Владимировна Никитина, лекционный курс, основные обряды жизненного цикла, обряды перехода, рождение, брак и смерть в традиционном представлении. Система оберегов, акциональных и вербальных, плачевая традиция, переселение на новое место жительства, гроб, могила, новый дом, выдворение, отпевание и погребение. Обмытывая одетого покойника, сначала без гроба, а потом уже и в гробу, клали на лавку, ногами к двери. Человек отовсюду выходит на ногах, но умерший ходить не может, поэтому его нужно ставить и выносить ногами вперед. Клали именно на лавку. Обычай класть умершего на стол появился не так давно. Мужчин клали справа от входной двери, женщин слева, соблюдая таким образом древнее соответствие правой мужской, левой женской. Одним из основных отличий сна мертвых от сна живых было не только то, что мертвый спит одетым, но также и то, что даже закрытые глаза спящего мертвым сном опасны для окружающих его живых. Когда-то лицо умершего, чтобы избежать нежелательного визуального контакта, скрывалось под погребальной маской. Позже, когда маска выбыла из числа необходимых элементов погребального наряда, ее заменил сначала уже упоминавшийся куколь, затем воздух, полностью закрывший лицо покойнику, а позже неширокая полоса ткани, закрывавшая ему только глаза, вернее веки. Не зря все-таки детская игра жмурки, когда на глаза ловящего накладывается повязка, у многих народов ассоциируется главным образом с покойником, отлавливающим живых. Существующие представления о слепоте мертвых по понятным причинам не успокаивали, так как эта слепота, по сути дела, является видением иного порядка, как бы зрением наоборот. Способность мертвого и живых к взаимному невидению в ситуации перехода не срабатывала, так как граница, особенно для тех, кто почти постоянно находился рядом с мертвым, снималась. Страх перед взглядом умершего диктовал принятие беспрецедентных мер защиты. Так, чтобы усилить защитный барьер между собой и глазами мертвого, случалось, что использовали в качестве покрывала венчальную или пасхальную скатерть. Возможно, вам вспомнятся известные цветаевские строки. «Настанет день, печальный говорят, отцарствуют, отплачут, отгорят, остужены чужими пятаками». Мои глаза, подвижные, как пламя, и двойника, нащупавший двойник, сквозь легкое лицо проступит лик. У Зеленина можно встретить утверждение, что у всех восточных славян принято закрывать покойнику и класть на них медные пятаки. Однако думается, что этот обычай попал в русскую и шире восточнославянскую традицию из западноевропейской, если быть более точным, античной, где эти деньги отчасти представляли собой плату перевозчику. А мотивация, чтобы не глядел, на самом деле представляющаяся более древней, чем оплата переправы, воспринималась как вторичная. Добавлю в качестве косвенного доказательства, что у русских, да и у большинства славян, платой за перевоз, как известно, когда-то были вовсе не деньги, а платно, то есть полотно и соль. Но вернемся к распространенному оберегу. Закрывать глаза покойнику было принято повсеместно, чтобы он не глядел и не высматривал следующего. Если покойник взглянет на кого-то из членов семьи, тот после этого может вскоре умереть. Именно такую примету связывали с оставшимися приоткрытыми глазами умершего. И с этого защитного, как для живых, так и для мертвых, акта, по сути дела, начинается приобщение ушедшего к миру мертвых. Давайте, раз уж зашла речь прямо с этого упомянутого нами оберега, обратимся к известной системе примет, запретов, акциональных и вербальных оберегов, которые активно работали для тех, в чьем доме находился мертвец. Многие из этих примет и средств защиты продолжают оставаться общеизвестными даже в современной городской среде, хотя объяснение некоторых известных защитных действий явно или не совсем явно, но утратило связь с базовыми исходными представлениями. Некоторые же действия вообще остаются без объяснений, приняв форму ритуального запрета с мотивацией «нельзя делать, потому что так принято». Так, среди уже упоминавшихся нами акциональных приемов оберегов от умершего были непременное избавление от тех вещей, которые использовались при обмывании покойного и при его сборах обрежений. Закрепление частей тела, главным образом ног, чтобы не ходил, и рук, чтобы не хватал. Правая рука обязательно должна лежать поверх левой, правая она правильная, она будет придерживать левую, если что. И нельзя допустить, чтобы руки раскрывались. Поэтому их, бывало, даже связывали, снимая обвязку только после полного окоченения. Разошедшиеся у мертвого руки были плохой приметой. Говорили, что мертвый хочет обнять кого-то из родных, еще кого-то к себе ждет, еще кого-то прибрать хочет. Кстати, насчет окоченения. Речи об этом у нас еще не было, но если замечали, что мертвое тело долго не окостеневало, это было приметой новой смерти в ближайшем будущем среди родственников покойного. Особенно следовало опасаться живущим в том же доме, откуда был сам покойник. Закрывание глаз покойнику, чтобы он не высматривал, не выглядывал, не искал следующего. Опять же, если не смогли сами глаза прикрыть и не воспользовались повязкой, монетами и тому подобным, оставив их так, как есть, это считалось очень плохой приметой. Причем не только для родственников умершего, но и для всех находящихся поблизости людей и для всего окружающего мира. Потому что, подобно зеркалу, глаза покойника воспринимаются как опасная для живых открытая граница между земным и загробным миром. Уже упоминавшиеся защитные меры мы можем дополнить другими, о которых еще не говорили, но которые тоже хорошо известны и до сих пор активно практикуются. Например, запрет оставлять открытыми зеркала. Их обязательно завешивали, объясняя тем, что в такое время и живым глядеть туда нельзя, потому что человек, который взглянет в зеркало, висящее в комнате недавно умершего, вскоре тоже умрет. И чтобы покойник в них не смотрелся, так как для мертвого отражение в зеркале грозит удвоением, а это, в свою очередь, является удвоением смерти, ее повторением. А если зеркал много, то это уже многократное размноживание оной, что, конечно же, нежелательно. Кроме того, исходя из представлений о зеркале как о границе, разделяющей миры, оставлять в переходный момент границу открытой – верх неразумия. Дом, в котором кто-то умер или находится мертвец, однозначно считался нечистым. Поэтому на протяжении веков складывался комплекс запретов и оберегов для того, кого посетила смерть, и кто вынужден был, пусть временно, но разделять кровь с мертвым. Так домочадцам покойного нельзя было пользоваться водой, какая оказалась в доме на момент смерти. Ее непременно выливали, так как она становилась нечистой. Равно как и еда, которую есть живым, также не следовало. В ряде мест было нельзя готовить еду и выпекать хлеб, так как все в доме смерти принадлежит смерти. Есть и питье, и еду мертвого значит приобщаться. Собственно, готовить было и невозможно, так как обычно предпринималось одно из древнейших ритуальных действий – загашение родового очага, и, соответственно, не было возможности топить печь. Готовили, например, у соседей, там же могли и пищу принимать. Пока тело умершего находится в доме, категорически нельзя мыть или мести пол, делать так, вымывать или выметать из дома оставшихся живых. По той же причине нельзя выносить ссор из дома и делать что бы то ни было с мусором на дворе. Запреты и ограничения распространялись не только на домашних и родственников умершего. Они могли касаться общины в целом. Так, к примеру, если в деревне был покойник, нельзя было ни сеять, ни сажать, пока он не похоронен, иначе посевы не взойдут, замрут. Одним из очень древних запретов является хорошо известный всем славянам запрет оставлять умершего одного, особенно без света, в темноте. Его неукоснительно придерживаются в деревенской среде и сегодня. Во многих местностях было принято зажигать свечу или свечи и оставлять ее или их гореть все то время, пока покойник находится в доме. А то и дольше, до самого сорокового дня. Это мотивировалось тем, что без этого света душа умершего не сможет найти дороги, потеряется и не попадет куда надо, застрянет на переходе. Ужасная сама по себе перспектива лишить умершего родича возможности благополучного перехода усугублялось к тому же не меньшим страхом, что оставшийся без света и без присмотра покойник попадет в лапы нечистой силы. Поэтому у покойника устраивались настоящие ночные бдения. Называлось это «караулить душу», и делалось для того, щоб чертяка не зарубив якой капости над мертвым. Это по-украински. Причем карауленье предполагалось в активной вербальной форме. Были желательны молитвы о душе умершего, воспоминания о хороших моментах из жизни покойного, ночью. В некоторых местностях женщины, обмывавшие покойника, оплакивают его. В других поют псалмы, духовные стихи, или читают псалтырь, или просто ведут мирные беседы. Ну, иногда молчат. Карауленье, по сути дела, было ритуальным бодрствованием по ночам и расценивалось как запрет спать, когда в доме находился покойник. Потому что душа умершего, согласно традиционному представлению, первое время находится поблизости с телом. И это присутствие виделось опасным для спящих. Душа мертвого могла увлечь с собой души спящих, покинувшие тела во время сна, ведь сон так похож на смерть. Прежде чем оставить на время систему запретов, хотелось бы упомянуть о некоем ограничении для одного типа родственников покойного, которое для другого типа ограничением не являлось и даже наоборот рекомендовалось и считалось обязательным. Речь идет об оплакивании. Оплакивание умершего маленького ребенка было под запретом для его родителей, особенно для матери. Считалось, что от родительских слез дети уходят глубже в землю, что это не дает их душе попасть в рай и так далее. В то время как изначально, согласно христианским представлениям, детская душа – это Богу свечка ушла. А вот детям плакать по умершим родителям считалось обязательным. И, конечно же, в изрядной доле это относилось к ритуальным плачам, исполнявшимся дочерьми по отцу, матери и по другим старшим родственникам. В погребальных плачах гораздо в большей степени, чем в свадебных, выражена их ведущая роль в обрядах. Они начинали звучать чуть ли не с самого момента смерти, и далее, почти пошагово, они отмечали переход ритуала на следующую обрядовую ступень. И так до самого момента погребения. Справедливее было бы сказать, что некогда они не фиксировали и даже не сопровождали, а в полном смысле слова вели обрядовое действие. Плач по умершему был обязанностью женщин семьи и рода. В более древние времена традиция требовала их исполнения в первую очередь от сестры покойного, затем от матери, от ближайших и дальних родственниц и затем уже от его жены. Именно о таком порядке распределения ролей плачущих говорят сохранившиеся плачевые традиции южных славян. Русская традиция претерпела некоторую трансформацию. Сестринский плач уступил свою позицию материнскому. Самым мощным по силе воздействия, по своей выразительности, является у нас именно плач матери по дитяти. И только немногочисленные разрозненные элементы сегодня свидетельствуют о существовавшей когда-то и у нас прерогативе сестринского плача. Нельзя забывать также и о достаточно развитом институте профессиональной плачии. Как уже не раз говорилось, уметь плакать должна была каждая женщина. Но бывали случаи, когда, например, оплакать покойного было некому, ибо был он один как перст, и по каким-то иным причинам женщин его рода рядом не оказалось. Тогда выполнить долг перед покойным могла любая женщина, которая была в состоянии и владела плачевой традицией. Остаться без оплакивания, а как следствие и без должного погребения – страшнейшая перспектива. А сам плач по народным представлениям является единственным средством, способным проникать, пробивать границу обоих миров и даже более того, формировать контакт и возвращать ответ. Плачия таким образом становилась медиатором и выступала на похоронах и как выстраивающая обрядовые действия, и как регулирующее отношение между живыми и мертвыми. Плач, который звучал при обмывании и обрежении покойника, уже упоминался ранее. Следующим всплеском плача, его активизацией, было положение покойника во гроб, которое обычно происходило на третий день, Разумеется, это не означает, что в промежутке между обмыванием, обрежением и положением во гроб плач бездействовал. Отнюдь нет. Но мы должны помнить, что плачевую традицию сильно регламентировали наложения христианской традиции, и образовавшиеся здесь лакуны заполнялись иным ритуальным материалом. Или на месте пустот происходили стяжения обрядовых действий, а также вполне возможными были замены. Например, в этот период времени от облачения до положения умершего во гроб могли как раз звучать плач и бужение, типа «Встань, пробудися, мой родимый батюшка, что от сна-то да от крепкого сна от мертвого». Могли повторяться плачи описания, рассказывающие о нежданном, негаданном приходе смерти, или плачи жалобы, повествующие о тяжкой жизни, ожидающей теперь вдову с сиротками или сирот, оставшихся без матери и так далее. Когда-то гроб рубили из целой деревянной колоды. Колодина – одно из прежних названий гроба. Делали его непременно с окошечком на том месте, где быть лицу. Есть предположение, что как раз с этой деталью и связано выражение «вновьё глядеть», то есть «быть при смерти». Головной конец гроба делали закругленным. Такая форма и само название «навьё», использовавшееся для обозначения и гроба, и могилы, было время, когда «навями» называли и мертвецов, и само царство мертвых носило название «навь», восходит, по мнению многих исследователей, к древнему обычаю отправлять умершего в мир иной, плавляя в лодке вниз по реке. Латинская «навис» – корабль. Своя ладья для переправы – разве это недостойное свидетельство заботы родичей о достижении душой мертвого страны мертвых? Кроме того, гроб у русских, особенно на юге, носил также название «домовины» – «домовище» или просто «дома». Гробы вы гробы, колоды дубовы, всем нам есть домы предвечные. Так говорится в духовных стихах о гробе. На Украине, когда, например, дочь обращалась к соседям с просьбой сделать умершему отцу гроб и вырыть могилу, она не пользовалась словом «гроб», но просила о постройке для умершего нового дома. «Придите, будьте ласковы до нас. Да поможете построить моему батькови нову хату, не схутив у старой жити». И тексты плачей явно свидетельствуют о том, что изготовление гроба уподоблялось строительству нового дома. Положение мертвого тела во гроб и укладывание туда всего необходимого водворению хозяина в новое жилище, то есть новоселью. Уже давно реликтовую форму гроба, колоду, напоминавшую два старинных корыта, положенных одно на другое, сменил ящик из досок, причем намеренно не очень хорошо оструганных. Стоит отметить эту свойственную гробу незавершенность, ту же, что, собственно, отличала и смертную одежду, и была характерна, в принципе, для всего, что делалось для умершего. Мода на гроб, обитый коленкором, глазетом, в рюшечках и складочках – это, разумеется, мода позднего времени. В дом, где находился покойник, готовый гроб вносили, как правило, оставляя крышку снаружи, у дверей. Еще один знак, указывающий соседям и односельчанам, что настал черед новой фазы ритуала. Но не дай бог забыть крышку при выносе. Это однозначно к новым смертям в доме в ближайшем будущем. Плачия от имени собравшихся родственников объявляла умершему, что именно принесли, объясняла, кто это сделал и зачем. Иногда художественные описания в плачах нового вековечного жилища просто потрясали. Там построено хоромное строенице, да прорублены решетчатые окошечко, врезаны стекольчатые околенка, складены кирпичные теплые печеньки, насланы полы да там дубовые, перекладинки положены кленовые, чтобы шла ты, горюша, не качалася, чтоб дубовая мастинка не сгибалася. Пораставлены там столики точеные, поразосланы там скатерти всебраные, и положены там кушанья сахарные, и поставлены там питица медвяные. Круг стола давить стульица кленовая, у хором стоит крылечко с переходами, сожидает тебя надежная головушка. Мерку с умершего, по которой делали гроб, как правило, таковой служила веревочка, обязательно клали в готовое изделие вместе с покойником. Дело в том, что мерка рассматривалась как его часть, или даже как аналог его тела, следовательно, оставлять ее в мире живых было и не нужно, и опасно. Если сделанный гроб оказывался покойнику не в меру велик, это воспринималось как верный знак того, что в скором времени быть в доме новому мертвецу. Щепки и стружки от досок обычно клали в гроб в качестве подстилки. Об этом уже говорилось. На нее же, если вдруг не хватало стружек, шли как наиболее подходящий материал листья с банного веника. Реже, собрав все дочисто, и щепу, и стружку зарывали где-нибудь подальше в лесу или спускали в воду. Считалось, что сжигать их нельзя, иначе жарко будет покойнику. Хотя встречаются и противоположные свидетельства. У белорусов, например, был даже небольшой обряд, называлось это «греть покойнику ноги», когда стружку и щепу жгли на специальном костре. Правда, делалось это уже на следующий день после погребения. Сами похороны устраивались обычно на третий день, чтобы покойник от жары, если лето на дворе, не поплыл, под тело клали нож или какой-нибудь другой металлический предмет. Скорее всего, именно потому, что кованный, прошедший огонь и воду металл, как уже говорилось, с древнейших времен считался испытанным средством против потусторонних сил, в одежде мертвеца старательно избегали металлических пуговиц, и даже нательный крест, без которого нельзя обойтись, нередко заменяли деревянным или каменным. По той же причине гроб прежде делали без железных гвоздей и закрывали его при помощи деревянных колышков или связывали лыком. Был даже известен специальный прием, чтобы защитить помещение от посещений умершего. По лавке, на которой лежал покойник, несколько раз ударяли ножом или топором. Смерть отсекали. В день похорон полностью заканчивались сборы умершего в дорогу. У мертвого, как считали в народе, в его новой жизни в мире мертвых должно быть все необходимое. Еда, одежда, любимые вещи. Поэтому еще и в настоящее время в деревнях в гроб умершему нередко кладут сменную пару белья, а иногда еще один костюм, тоже на смену. Заядлому курильщику обязательно положат пачку папирос или сигарет, как прежде клали трубку, кисет и табак. В гроб плотнику обязательно кладут его инструменты, чтобы покойному не возвращаться за ними домой всякий раз, как понадобится. Умерший беременный, кроме ее вещей, непременно положит пеленки и детские игрушки, малым детям одежду на вырост и так далее. В захоронении полуторагодовалого мальчика были положены, кроме кастрюльки с манной кашей, соски и прочих предметов, рисующих его младенцев, зимняя обувь большого размера, большой свитер, папиросы, спички и, как венец всему, мелкокалиберная винтовка. Эта иллюстрация взята из опубликованных записей Грачевой «По Сибири» за 1969 год. Некоторые вещи, такие как крест или пояс, считались при захоронении обязательными. Непременно клали хлеб и соль, а умершему на Пасху яичко в руку. Вообще, умереть на пасхальной светлой неделе – счастливая судьба, так как считалось, что такие умершие в честь великого праздника сразу без проволочек возносятся на небо, попадая прямо в рай. Если при жизни умершим сохранялись состриженные ногти, волосы, как это практиковалось, например, у староверов, их обязательно клали в гроб. Считалось, что они помогут мертвому забраться на ту высокую гору, где судит Всевышний. Как вариант объяснения, на том свете за все придется перед Господом ответ держать. Покойнику предусмотрительно давали в руки платочек, чтобы было чем пот с лица стереть во время страшного суда. В другой платочек на поясе, или в рот, как это было принято у древних греков, или в руку, покойному не забывали положить медную монету, плату перевозчику. У русских, живших в пограничье с Мордвой, видимо, от соседей перешла ритуальная традиция наделения покойника деньгами на дорогу. Происходило это следующим образом. Старший член семейства подходил к гробу и клал в руку покойника старинную монету со следующими словами: «Это тебе на табак, кабак и переход в загробную жизнь». В утро дня похорон к дому умершего собирались все родственники и знакомые, чтобы проститься. Обычно за день до этого родственницы умершего обходили деревню и приглашали всех: «Гостите к нам на похороны». Если кого не позвать, это может стать поводом для многолетней обиды. Почти повсеместно считается, что покойника надо хоронить до обеда, иначе ему не видать больше никогда солнечного света. Дождь в день похорон был доброй приметой. Дождик в день, когда отправляешься в дорогу, всегда считался у русских хорошим предзнаменованием. Кроме того, обычно говорили: «Дождик в день похорон, значит, хороший человек умер». Перед выносом все присутствующие прощались с покойником, целуя его: старшие в губы или в лоб, младшие в руку. Прощание и вынос, конечно же, сопровождались причетами. Среди плачей и прощаний могли в это время звучать и плачи, в которых вдовы-соседки просили покойного, будет встретиться ему там их мужья или родители, чтоб передал им приветы, рассказал об их тяжелой вдовьей жизни. «Уж как сойдешь ты на иное живленица, да на второе на Христово да пришествице, не увидишь ли надежные головушки? Ты порасскажи, испорядный мой соседушка, да про мое, про несчастное живленице, да про мое, да про сирот малых гореванице. Передай же им поклон на челобитице, пусть не гневаются же добные родители, что не почасту на могилушке к ним гащиваю». И до настоящего времени у русских существует обычай: чтобы не бояться покойного, нужно подержаться за его руки или ноги. Ну, а подержавшись, да попрощавшись, можно было и выносить. Из дому гроб выносили обязательно на полотенцах. Когда-то жестко соблюдался обычай: мужчин по традиции несли мужчины, женщин – женщины. При выносе нельзя было присутствовать беременным, иначе считали, ребенок может умереть, не родившись. Нельзя, чтобы покойника выносили его ближайшие родичи, чтобы никто, а особенно сам покойный, не подумал, что они рады его смерти. Мертвый покидал дом всегда в открытом гробу и вперед ногами, чтобы не видеть дороги назад. По той же причине вынос покойника, вызывающего опасения у окружающих, ох, не дай бог примется ходить, совершался не в дверь, но в окно, а то и в специальный проем в стене, который сразу же затем заделывался. Гробом трижды ударяли о порог, чтобы умерший попрощался с домом и назад уже не возвращался. Сразу как вынесли, за процессией запирали двери, приговаривая: «Покойник один из дому вон, один из дому вон». Хорошо бы, чтобы еще не все шли провожать умершего на кладбище, а кто-нибудь непременно остался в доме. После выноса наконец-то можно было вымыть пол, и лучше это было делать в направлении от порога внутрь. Еще один прием защиты: покойник, даже если и доберется до дверей дома, войти все равно не сможет, следов не найдет. Подметали и улицу, причем тоже мели к дому, чтобы жильцы его не отправились вслед за умершим. За похоронной процессией обычно разбрасывали рожь и ячмень, чтобы больше никто не умер. А как закончится у расступающей зерно в горшке, так горшок непременно разбивали, ударив его об угол дома, например. Рассыпали зерна и по двору, а ворота перевязывали поясом или полотенцем, желательно красного цвета, чтобы домашний скот не последовал за хозяином. В старину даже летом покойников везли на кладбище в санях. Дугу и поводья в такой упряжи нередко заменяли на полотенце. Вплоть до недавнего времени держалось мнение, что лошади очень тяжело вести покойника. Поэтому у белорусов в бывшей Витебской губернии, например, сохранился ритуал. Старший в семье кланялся в ноги запряженному в сани коню, целовал ему передние копыта и просил его выполнить предстоящую ему тяжкую работу. Коня с грузом к кладбищу вели в поводу, спокойно, без понуканий, и после похорон 3 дня его держали в стойле, кормили, поили, но на работу не гоняли, полагая, что душа мертвеца отчасти коснулась и везшей его лошади. На кладбище коня обязательно перепрягали, сани, позже их сменили носилки, в тот же день домой не забирали, а иногда и вовсе оставляли из опасения вернуть вместе с ними смерть на подворье. двигались медленно, останавливались на перекрестках и у церкви, куда умершего вносили для отпевания. Отпевали в прежние времена только тех покойников, кто соборовался и получил отпущение грехов, то есть подготовленных, умерших как надо, достойно. И все же, несмотря на это, священник, который хоронил покойного, считался нечистым. И в этот день ему запрещалось отправлять богослужение в храме. После отпевания гроб выносили, и печальная процессия огибала церковь и заворачивала на территорию кладбища. В прежнее время могилу на кладбище копали, что называется, чуть ли не при заказчике. Во всяком случае, рыть ее заранее, накануне погребения, считалось неприемлемым. Боялись, что нечистая сила ночью непременно такую могилу обживет. И как можно тогда помещать в нее тело умершего? Ведь это все равно, что собственными руками добровольно отдать его нечисти на растерзание. Позже, когда приготовление могилы заранее стало делом более обычным, особенно в городской среде, могилу стали все чаще рыть накануне, но чтобы сделать доступ в нее для всякой нечисти невозможным, ее стали печатать крест-накрест, клали сверху лопаты или доски, считалось, что этого достаточно. А перед самым погребением батюшка мог осветить могилу, покадив в нее и сбрызнув святой водой, или специально спускался человек с зажженной громничной от службы чистого четверга свечой и обносил ею могилу вдоль стен, по всем углам, освещал, это тоже так называлось. Над могилой с покойником все еще раз прощались. Считалось, что мертвец все слышит и видит до тех пор, пока его не опустят в могилу. Поэтому и причитание в это время не замолкало ни на минуту. «Уж не заглядят-то больше твои отцы ясные, уж не заговорят-то уста сахарны, уж ничего-то ты мне да не скажешь». «Уж ничего-то у меня да не спросишь, уж я уйду с твоей-то могилочки с горютями да слезам». Как все попрощаются, так лицо и тело накроют покровом, а сверху на покров посыплют землей, чтобы покойник не слышал причитаний и спал спокойно. Гроб закрывают и заколачивают. С этой минуты плачи более не звучат. Обязательные, без которых нельзя обойтись, закончились, а дальше плачи могли звучать по общим дням поминовения. В духовскую субботу, например, да еще в годовщину. Прежде чем опустить гроб, в могилу бросали медную монету. Это была плата за место. По известному поверью, старые покойники новому место без платы могут не дать. А если новичка не примут, так он каждую ночь станет ходить к своим родным с просьбой купить ему место. Опускали обычно гроб, как и несли на полотенцах. Большим грехом считалось, если родители опускали детей, а дети родителей. Кидали горсть земли на гроб, опять же, чтобы покойника не бояться, и зарывали. Верили, что после третьей лопаты земли, брошенной в могилу, для умершего наступает вечный покой. Поэтому как землей закидают, так уж больше не плачут, чтобы не утопить умершего в слезах. На свежую могилу сыпали ячмень, клали венки, цветы, а сверху накрывали полотенцем, на которое выкладывали блины, кутью, хлеб. Уходя домой с кладбища, непременно оставляли на могиле немного еды птицам на поминки.